Видя входящего в зал аудиенции нильфгаардского вельможу, Дикстра незаметно вздохнул. Шиллард Фицэстерлин, посол императора Эмгыра Вар-Эмрейса, имел привычку вести разговоры на дипломатическом языке и обожал вплетать во фразы всяческие языковые диковинки, понятные только дипломатам и ученым. Дикстра обучался в Оксенфуртской академии и, хоть не получил звание магистра, основы напыщенного университетского сленга знал. Однако пользовался им неохотно, ибо в глубине души терпеть не мог помпы и всяческих форм претенциозного церемониала.
«Приветствую вас, ваше превосходительство!»
«Милостивый государь граф!» — церемонно поклонился Шиллард Фицэстерлин. «Ах, благоволите простить! Возможно, следовало бы сказать, светлейший князь, ваше высочество регент, ваше высокопревосходительство государственный секретарь! Клянусь честью, ваше высокопревосходительство, почести сыплются на вас таким градом, что, ей-богу, не знаю, как вас и титуловать, чтобы не нарушить протокола».
«Лучше всего будет ваше королевское величество», — скромно ответил Дикстра. «Вы же знаете, ваше превосходительство, что короля играет свита. И вам, думаю, не чужд тот факт, что стоит мне шепнуть «подскакивать», как тритогорские дворяне немедленно спрашивают «как высоко».
Посол знал, что Дикстра преувеличивает, но не так уж сильно. Принц Родовид был еще малолеткой, королева Гедвига пришиблена трагической смертью супруга. Аристократия напугана, одурела, вся в склоках и разбилась на фракции. Фактически в Редании правил Дикстра. Дикстра мог запросто получить любой титул и государственный пост. Ему стоило только захотеть. Но Дикстра не хотел ничего.
«Ваше высокопревосходительство изволили меня вызвать», — сказал немного помолчав посол, «минуя министра иностранных дел. Чему я обязан такой честью?»
«Министр», — Дикстра возвел очи горе, — «отказался от своих функций по состоянию здоровья».
Посол сокрушенно покачал головой. Он прекрасно знал, что министр иностранных дел сидит в темнице, а будучи трусом и идиотом, несомненно, выдал Дикстре все о своем не вполне невинном флирте с нильфгаардской разведкой, как только увидел инструментарий, любезно продемонстрированный ему перед началом допроса. Он знал, что сеть, организованная агентами Ватье де Ридо, шефа императорской разведки, была разгромлена, и все нити оказались в руках Дикстры. Знал также, что нити эти вели напрямую к его собственной персоне. Но его персона была под защитой дипломатического иммунитета, а обязанности посла принуждали его вести игру до конца. Тем более после странных зашифрованных инструкций, которые недавно прислали в посольство Ватье и коронер Стефан Скеллен, имперский агент по специальным поручениям.
«Поскольку преемник министра иностранных дел еще не назначен», — продолжал Дикстра, — «на меня возложена малоприятная обязанность проинформировать вас, ваше превосходительство, что вы признаны в королевстве Реданском персоной нон грата».
Посол поклонился.
«Весьма сожалею», — сказал он, «что чреватые взаимным отзывом послов последствия вызваны проблемами, непосредственно не затрагивающими ни королевства Реданского, ни империи Нильфгаарда. Империя не предпринимала никаких враждебных Редании шагов».
«Если, конечно, не считать блокады устья Еруги и островов Скеллиге для наших кораблей и товаров, а также вооружения и поддержки бандской Тейли».
«Это, ваше превосходительство, злостные инсинуации».
«О концентрации имперских сил в Вердене и Цинтре, о рейды вооруженных банд на Соден и Бруге, созданы Бруги — темерские протектораты, а мы, ваше превосходительство, в союзе с Темерией, так что нападение на Темерию — это нападение на нас. Остаются также проблемы, касающиеся непосредственно Редании, мятеж на острове Танет и бандитское покушение на короля Визимира, и роль, которую империя сыграла в этих событиях».
«Квот атинет инцидента на Танаде». «Что касается инцидента на Танаде», — развел руками посол, — «я не уполномочен высказывать свое мнение. Его императорскому величеству Эмгыру Вар-Эмрейсу чужды закулисные игры и сведение личных счетов между вашими чародеями». Я весьма сожалею о том, что наши протесты относительно вашей пропаганды, всячески пытающиеся навязать общественному мнению иной взгляд на вещи, дают исчезающий малый эффект. Пропаганды, распространяемые, позволю себе заметить, не без поддержки властей королевства Риданского.
«Ваши протесты поражают и безмерно удивляют меня», — улыбнулся Дикстра. «Кстати, император отнюдь не скрывает, что при его дворе находится центрийская герцогиня, похищенная именно на Таныде».
«Цирилла, королева Цинтры», — с нажимом поправил Шиллерд Фицэстерлен, — «была не похищена, но искала в империи убежище. Здесь нет ничего общего с инцидентом на Таныде».
«Серьезно?»
«Инцидент на Таныде», — продолжал с каменной физиономией посол, «вызвал неудовольствие императора, а коварное покушение какого-то сумасшедшего на жизнь короля Визимира — его искреннее возмущение. Еще большее возмущение и отвращение вызывает распространяемая в обществе мерзкая сплетня о якобы скрывающихся в империи истинных подстрекателях названных преступлений».
«Изоляция истинных подстрекателей», — медленно проговорил Дикстра, — «положит конец сплетням, будем надеяться. А их изоляция и восстановление справедливости — вопрос времени».
«Justitia fundamentum regnorum», — серьезно согласился Шиллерд Фицэстерлен. «A crimen horribi lis non potest non esse punibile». «Правосудие — основа государства, а ужасные преступления не должны оставаться безнаказанными». «Ручаюсь, что его императорское величество также желает, чтобы стало так».
«Император в силах выполнить это желание», — как бы нехотя проговорил Дикстра, скрещивая руки на груди. «Одна из вдохновительниц заговора, Эннет Англиана, до недавнего времени чародейка, известная под именем Франциска Финдебаир, с императорского благословения разыгрывает из себя королеву марионеточного государства эльфов вдоль Блатана».
«Его императорское величество», — холодно поклонился посол, «не может вмешиваться в дела вдоль Блатана, независимого государства, признанного всеми сопредельными».
«Но не Риданией. Для Ридании доль Блатана по-прежнему часть королевства Эйдирн. Хотя совместно с эльфами и Кейдвеном вы растащили Эйдирн по кускам, хотя Тлирии не осталось ляпис суперляпидом, камня на камне. Вы слишком поспешно вымороли эти королевства с карты мира. Слишком быстро и поспешно ваше превосходительство. Однако сейчас не время и не место дискутировать на сей счет. Пусть себе Франциска Финдебаир пока что правит, истина и справедливость восторжествуют. А как с другими бунтовщиками и организаторами покушения на короля Визимира? Что с Вильгефорцем из Ругевена, что с Йеннифер из Венгерберга? Есть основания полагать, что после провала путча они сбежали в Нильфгард».
«Уверяю вас», — поднял голову посол, — «это не так. И если б такое случилось, ручаюсь, кара их не минует».
«Они виновны не перед вами, следовательно, не вам их карать. Искренность желания осуществить возмездие, являющееся, как ни говорите, фундаментум регнорум, основой государства. Император Эмгир докажет, выдав нам преступников».
«Нельзя отказать в справедливости вашему требованию», признал Шиллерд Фицэстерлен, изобразив на лице смущенную улыбку. «Однако этих персон нет в империи. Это примо. Секундо, если бы они даже туда попали, то существует импедимент, препятствие. Экстрадицию совершают по приговору суда, в данном случае вынесенному имперским советом. Надеюсь, вы, ваше превосходительство, не станете возражать, что разрыв Ридания и дипломатических отношений – акт недружелюбный, и трудно рассчитывать на то, что совет выскажется в пользу экстрадиции персон, ищущих убежища, если таковой экстрадиции домогается недружественное государство. Это был бы случай беспрецедентный, разве что...
Что?
Разве что создать такой прецедент?
Не понимаю.
Если б королевство Риданское согласилось выдать императору его подданного,
арестованного у вас обыкновенного бандита, император и его совет имели бы основание ответить взаимностью на такой жест доброй воли». Дикстра долго молчал. Казалось, он дремлет или размышляет.
«О ком идет речь?»
«Имя преступника...» Посол прикинулся, будто пытается вспомнить, потом открыл Софьяновую папочку с документами. «Простите, Memorio Fragilis Est. Память подводит».
«Ага, вот, некий Кагыр Маур Дефин Аэб Кеалах.
За ним числятся немалые преступления. Он разыскивается за убийство, дезертирство, раптус пуэлле, похищение девочек, изнасилование, воровство и подделку документов. Скрываясь от гнева императора, он сбежал за границу».
«В Реданию? Далекий же он выбрал путь».
«Ваше превосходительство», — слегка улыбнулся Шиллерд Фицэстерлин, «вы, насколько мне известно, не ограничиваете своих интересов только лишь Реданией. Мы ничуть не сомневаемся, что если преступник был схвачен в одном из союзных Реданий королевств, вы, ваше превосходительство, знали б об этом из донесений своих многочисленных знакомых».
«Как, говорите, зовут преступник-то?»
«Кагыр Маур Дефин Аэб Кеалах». Дикстра долго молчал, притворяясь, будто копается в памяти. Наконец сказал.
«Нет, знаете ли, никого с подобным именем не арестовывали».
«Серьезно?»
«Моя мемория в таких вопросах фрагилис не бывает. Моя память в таких условиях незабывчива. Сожалею, ваше превосходительство».
«Взаимно», — холодно ответил Шиллерд Фицэстерлин. «Особенно сожалею, поскольку взаимная экстрадиция преступников при таких условиях представлялась бы осуществимой. Не смею дольше задерживать ваше внимание. Желаю здоровья и успехов».
«Взаимно. Прощайте, ваше превосходительство».
Посол вышел, проделав несколько весьма сложных церемониальных поклонов.
«Поцелуй меня в Симплитернум Меам, хитрец», — проворчал Дикстра, скрещивая руки на груди. «Ори, вылезай!»
Красный от долго сдерживаемого кашля секретарь вышел из-за портьеры.
«Филиппа все еще торчит в Монте-Кальво?»
«Да, и с нею госпожа Луантиль, Меригольд и Мец».
«Через день-два может начаться война, через минуту вспыхнет граница на Ируге, а эти бабы заперлись в какой-то зачуханной развалюхе. Бери перо, пиши. Возлюбленная Филь, ах, холера!»
«Я написал, дорогая Филиппа».
«Прекрасно, пиши дальше. Возможно, тебе будет интересно узнать, что чудака в шлеме с перьями, который скрылся с Таннеда столь же таинственно, сколь и появился, зовут Кагыр Маур Дефин. Он сын сенешаля Кеалаха. Этого странного типа ищем не только мы, но, как выяснилось, и служба Ватье де Ридо, и люди того курвина сына...
«Госпожа Филиппа не любит таких выражений. Я написал «канальи».
«Пусть будет «канальи». Этого «канальи» Стефана Скеллина. Ты знаешь, не хуже меня, дорогая Филь, что разведслужбы империи активно разыскивают только тех агентов и эмиссаров, которые вызвали особое недовольство Эмгыра. Тех, которые вместо того, чтобы выполнить приказ или сгинуть, предали и приказа не выполнили. Поэтому проблема выглядит достаточно странно. Как-никак мы были уверены, что приказы, данные Кагыру, касались поимки княжны Цириллы и доставки ее в Нильфгаард. С новой строки. Странные, но обоснованные подозрения, возникшие у меня в связи с этим делом, а также довольно удивительные, но не лишенные смысла теории, которые у меня есть, я хотел бы обсудить с тобой один на один». «С выражением глубокого уважения, эцетера, эцетера».
Мильва поехала на юг, прямо не сворачивая, сначала по берегу ленточки, через выжиги, потом переправившись через реку по подмокшим ярам, покрытым мягчайшим ярко-зеленым ковром кукушкина льна. Она исходила из того, что ведьмак, не зная местности так хорошо, как она, не станет рисковать и не переправится на берег, занятый людьми. Срезав огромный, выпучившийся в сторону Бракелона изгиб реки, она вполне могла бы нагнать его в районе порогов Кеантрайс. Двигаясь быстро и не останавливаясь, могла даже перегнать. Зяблики не ошибались, когда звенели. Небо на юге явно хмурилось. Воздух стал плотным и тяжелым. Комары и мошкара сделались чертовски нахальными и настойчивыми. Когда она спустилась в пойму, заросшую еще увешанным зелеными орехами орешником и голой чернявой крушиной, почувствовала — она здесь не одна. Не услышала, почувствовала, знала — это эльфы. Придержала коня, чтобы укрывшиеся в чаще лучники могли как следует ее рассмотреть. Затаила дыхание, в надежде, что терпения у них хватит. Над перекинутым через спину коня козлом бренчала муха. Шелест, тихий свист. Она просвистела в ответ. Скайтаэли, словно духи, выглянули из зарослей, а Мильва только теперь вздохнула свободно. Она их знала. Они были из команды Кайниаха Дерео.
«Хайль!» — сказала она, слезая с коня. «Квесва?»
«Нес», — сухо ответил эльф, имени которого она не помнила.
«Каэм».
Неподалеку на поляне расположились остальные. Их было не меньше 30, больше, чем во всей команде Кайниаха. Мильва удивилась. Последнее время отряды белок скорее таяли, нежели росли. Встречавшиеся теперь команды были кучками истекающих кровью взбудораженных, едва державшихся в седле и на ногах голодранцев. Эта команда была другой.
«Кэт, Кайниах!» — поздоровалась она с приближающимся командиром. «Кэдмель, Сорка!»
Сорка. Сестренка. Так ее называли те, с которыми она была в дружбе, когда хотели выразить ей уважение и симпатию. Хотя они, как ни говори, были на много-много зим старше нее. Сначала она была для эльфов просто Тхоэне. Человеком. Позже, когда она уже регулярно им помогала, стали называть ее Айн Вайтбена, девушка из леса. Еще позже, узнав лучше, стали на манер дриад именовать Мильвой, коршуном. Ее настоящее имя, которое она выдавала только самым близким, отвечая взаимностью на подобные жесты с их стороны, эльфам не нравилось. Они выговаривали его как «Мэрея», со слабой гримасой, словно оно ассоциировалось в их языке с чем-то неприятным. И сразу переходили на «Сорка». «Куда направляетесь?» Мильва взглянула внимательнее, но по-прежнему не видела ни раненых, ни больных. «На восьмую версту? В Бракелон?»
«Нет».
Слишком хорошо зная эльфов, она воздержалась от дальнейших расспросов. Ей достаточно было нескольких взглядов на неподвижные застывшие лица, на преувеличенное демонстративное спокойствие, с каким они приводили в порядок экипировку и оружие. Достаточно было внимательно заглянуть в глубокие бездонные глаза, чтобы понять. Они шли в бой. Небо на юге темнело, затягивалось туманами. «А ты куда направляешься, Сорка?» — спросил Кайниах, потом быстро кинул взгляд на перевешенного через спину коня козла и слабо улыбнулся.
«На юг»,
— холодно сказала она, давая понять, что он ошибается. «К Дришоту». Эльф перестал улыбаться.
«По человечьему берегу?»
«По крайней мере, до Кеантрайса», — пожала она плечами. «У порогов наверняка перейду на бракелонскую сторону, потому что...» Она обернулась, услышав храп коней. Новые скайтаэли присоединились к команде, и без того уже необычно многочисленной. Новых Мильва знала еще лучше.
«Чиаран!» — тихо вскрикнула она, не скрывая изумления.
«Трувьель! Вы что тут делаете? Едва успела вывести вас в Бракелон, а вы снова...»
«Эскреса, Сорка!» — серьезно сказал Чиаран Аэб де Арп.
Повязка, наложенная ему на голову, пропиталась кровью. «Так надо!» — повторила вслед за ним Трувьель, осторожно, чтобы не повредить висящей на перевязи руки, слезая с коня. «Пришли сообщения. Мы не можем сидеть в Бракелоне, когда на счету каждый лук».
«Если б я знала!» — надула губы Мильва. «Не стала б трудиться ради вас! Не подставляла бы шею на переправе!»
«Известия поступили только вчера ночью», — тихо пояснила Трувьель. «Мы не могли. Мы не можем в такой момент оставить наших братьев по оружию. Не можем, пойми это».
Небо темнело все больше. На этот раз Мильва явно услышала далекий гром.
«Не езди на юг, Сорка», — сказал Кайниах Дерео. «Идет буря».
«Что мне буря?»
Она осеклась, внимательно глянула на него.
«Ха! Так вот какие вести до вас дошли. Нильфгаардцы, да? Переправляются через Еругу в Содане? Бьют на Бруге? Вот почему вы двинулись».
Он не ответил. «Как вдоль Ангры», — заглянула она ему в темные глаза.
Снова Нильфгаардский император использует вас, чтобы вы огнем и мечом творили замешательство на тылах людей. А потом император с королями мир заключит, а вас выгонят в зашей. Сами же и сгорите в огне, который распалите.
Огонь очищает и закаляет. Сквозь него надо пройти. «Эньель хайль але сорка», по-вашему, крещение огнем.
«Мне Мильша другой огонь». Мильва толкнула козла и сбросила его на землю под ноги эльфам. «Такой, что под котлом потрескивает. Берите, чтобы в походе с голоду не ослабнуть. Мне он уже ни к чему».
«Не поедешь на юг?»
«Поеду».
«Поеду», — подумала она. «Поеду быстро. Надо предупредить дурного ведьмака, упредить, в какую заварушку он прет. Надо его повернуть обратно».
«Не езди, сорка. Отстань, кайнах».
«С юга идет буря», — повторил эльф. «Идет страшная буря и большой огонь. Схоронись в Бракелоне, сестренка, не езди на юг. Ты сделала для нас очень много, больше уже сделать не сможешь. И не должна. Мы должны. Эстат эссе креса. Нам пора. Прощай».
Воздух был тяжелый и плотный. Телепроекционное заклинание было очень сложным. Произносить его надо было совместно, соединив руки и мысли. И даже тогда усилие оказалось чертовски большим. Да и расстояние было немалое. Стиснутые веки Филиппы Эльхард дрожали. Трис Меригольд тяжело дышала. На высоком лбу Кейры Мец выступила испарина. Только на лице Маргариты Луантиль незаметно было утомление. В скупо освещенной комнате вдруг сделалось очень светло. Темные панели стен покрыла мозаика розблесков. Над круглым столом повис горящий молочным светом шар. Филиппа Эльхард докончила заклинание, и шар опустился напротив, на один из 12 стоящих вокруг стола стульев. Внутри шара возникла туманная фигура. Изображение дрожало, проекция была не очень стабильной, но быстро становилось все четче. «Дьявольщина!» — буркнула Кейра, вытирая лоб. «Что они там в Нильфгаарде, не знают ни гламарии, ни украшающих чар?»
«Скорее всего, нет», — ответила Трис уголком губ. «О моде, пожалуй, тоже никогда не слышали».
«И ни о чем вроде макияжа», — тихо сказала Филиппа. «А теперь ша, девушки, не глазейте на нее. Надо стабилизировать проекцию и поприветствовать нашу гостью. Поддержи меня, Рита».
Маргарита Луантиль повторила формулу заклинания и жест Филиппы. Изображение несколько раз дрогнуло, утратило туманную шаткость. Контуры и цвета обострились. Теперь чародейки могли получше рассмотреть фигуру, разместившуюся по противоположную сторону стола. Трис закусила губу и многозначительно подмигнула Кейре. У женщины в проекции было белое лицо с нездоровой кожей, неопределенные невыразительные глаза, тонкие губы и слегка кривоватый нос. На голове странная, конусовидная, немного помятая шляпа. Из-под мягких полей не спадали темные, казавшиеся не очень чистыми волосы. Впечатление непривлекательности и неряшливости усиливалось черной, свободной и бесформенной одеждой с потрепавшейся серебряной вышивкой на плече. Рисунок изображал полумесяц, окруженный звездами, и был единственным украшением нильфгаардской чародейки. Филиппа Эльхард встала, стараясь не слишком демонстрировать бижутерию, кружева и декольте. «Почтенная госпожа Ассире», — проговорила она, — «приветствуем тебя в Монте-Кальво. Чрезвычайно рады, что ты согласилась принять наше приглашение».
«Обыкновенное любопытство», — неожиданно приятным и мелодичным голосом ответила чародейка из Нильфгаарда, автоматически поправляя шляпу. Рука у нее была худая, покрытая желтыми пятнами, ногти обломанные и неровные, явно обгрызенные. «Обыкновенное любопытство», — повторила она, — «последствия которого могут, кстати, быть для меня трагическими. Я хотела бы услышать объяснение».
«Незамедлительно приступаю», — кивнула Филиппа, подав знак остальным чародейкам. «Однако вначале позволь вызвать проекции других участников собрания и представить всех друг другу. Прошу немного терпения». Чародейки вновь соединили руки. Воздух в комнате зазвенел натянутой струной, из-под кессонного потолка на стол опять опустился светящийся туман, заполняя помещение мерцающими тенями.
Над тремя из незанятых стульев выросли пульсирующие светом сферы. Внутри сфер замаячили очертания фигур. Первой возникла Сабрина Глевисик в бирюзовом, вызывающе декольтированном платье с огромным ажурным стоящим воротником, создающим изумительное обрамление для фантазийно уложенных и забранных в бриллиантовую диадему волос. Рядом с ней проявилась из млечного тумана проекция Шиалы де Танкарвиль в черном, обшитом жемчугом бархате и боа из черно-бурой лисы на шее. Магичка из Нильфгарда нервно облизнула тонкие губы. «Подожди Франциску», — подумала Трис. «Увидишь Франциску, черная крыска, так глаза у тебя на лоб полезут». Франциска Финдебаир не подвела. Ни роскошным платьем цвета бычьей крови, ни гордой прической, ни рубиновым колье, ни глазами серны, подчеркнутыми ярким эльфьим макияжем. «Приветствую всех дам», — сказала Филиппа, «в замке Монте-Кальво, куда я позволила себе пригласить вас для обсуждения неких проблем весьма серьезного свойства. Я искренне сожалею, что встречаемся мы в виде телепроекции. Однако встретиться непосредственно пока что не позволяют ни время, ни разделяющее нас пространство, ни ситуация, в которой мы все оказались. Я Филиппа Эльхард, владелица этого замка. В качестве инициатора собрания и хозяйки позволю себе представить всех. Справа от меня сидит Маргарита Луантиль, ректор Академии в Ритузе. Слева от меня Трис Меригольд и Кейра Мец из Карероса. Дальше Сабрина Глевисик из Арткарайга, Шиала де Танкарвиль, прибывшая из Крейдена в Ковере, Франциска Финдебаир, известная также как Энни Танглиана, теперешняя властительница Долины Цветов, Доль Блатана. И, наконец, Ассире Вар Анагит из Викаваро в Нильфгардской империи.
«А теперь
я попрощаюсь», — рявкнула Сабрина Глевисик, указывая унизанной перстнями рукой на Франциску. «Ты слишком далеко зашла, Филиппа! Я не намерена сидеть за одним столом с этой чертовой эльфкой, даже в виде иллюзии. Кровь на стенах и паркетах Гарштанга еще не успела засохнуть. А кровь эту пролила она и Вильги Фордс».
«Попрошу соблюдать приличие». Филипп обеими руками оперлась о край стола.
«И спокойствие. Вы слушайте то, что я имею сказать. Ни о чем больше я не прошу. Когда закончу, каждый из вас решит, остаться или уйти. Проекция добровольная. Ее можно прервать в любой момент. Единственное, о чем я прошу тех, кто решит уйти, это соблюсти нашу встречу в тайне».
«Я знала!» Сабрина пошевелилась так резко, что на мгновение выпала из проекции. «Тайная встреча, тайные договоры, короче говоря, заговор. И думаю, ясно, против кого. Ты что, смеешься над нами, Филиппа? Требуешь удержать все в тайне от наших королей, от коллег, которых не сочла нужным пригласить? А там вон сидит Эннет Финдебаир, по милости Эмгира Вар Эмрейса, распоряжающаяся вдоль Блатана, владычица эльфов, которых активно и вооруженно поддерживает Нильфгард. С каких это пор чародеи из Нильфгарда перестали слепо слушаться своих владык и рабски подчиняться императорской власти? О каких секретах мы тут говорим? Если она здесь, то с согласия и ведома Эмгира, по его приказу, в качестве его глаз и ушей».
«Я возражаю», — спокойно сказала Ассире Вар Анагит. «Никто не знает, что я участвую во встрече. Меня просили соблюсти тайну, я ее соблюла и блюсти буду, также и в своих личных интересах. Ибо если это станет известно, мне не сносить головы, поскольку на этом зиждется низкопоклонство чародеев в империи. У них на выбор либо низкопоклонство, раболепие, угодничество, либо эшафот. Я пошла на риск. Я возражаю против того, что якобы прибыла сюда в качестве шпиона. Доказать это я могу лишь одним — собственной смертью».
«Достаточно нарушить тайну, о которой просит госпожа Эльхард. Достаточно, чтобы весть о нашей встрече вышла за пределы этих стен. Я распрощаюсь с жизнью».
«Для меня разглашение тайны тоже могло бы иметь малоприятные последствия», — очаровательно улыбнулась Франциска. «У тебя отличная возможность отыграться, Сабрина».
«Я расплачусь другим способом, эльфка». Черные глаза Сабрины грозно вспыхнули. «Если секрет выйдет наявь, то не по моей вине, либо неосторожности. Ни в коем случае не по моей».
«Ты на что-то намекаешь?»
«Конечно», — вклинилась Филиппа Эльхарт.
«Конечно, Сабрина намекает. Она тонко напоминает дамам о моем сотрудничестве с Сигизмундом Дикстрой, словно сама не связана с разведкой короля Хенсельта».
«Есть разница», — буркнула Сабрина. «Я не была 3 года любовницей Хенсельта, а тем более его разведки. Достаточно, замолкни.
Поддерживаю»,
— неожиданно громко сказала Шиала де Танкарвиль.
«Заткнись, Сабрина. Довольно болтать о Танаде, шпионских и внесупружеских аферах. Я прибыла не для того, чтобы участвовать в склоках или выслушивать взаимные упреки и замечания. Меня также не привлекает роль арбитра. Если меня пригласили ради этого, то заявляю, что это ход впустую. Я, по правде говоря, подозреваю, что участвую в сборище напрасно, что теряю время, которое с трудом урвала от своей исследовательской работы. Однако воздержусь от преждевременных предположений. Предлагаю, наконец, дать высказаться Филиппе Эльхарт. Надо, в конце концов, узнать цели и причины нашего сборища, роли, в которых нам предстоит выступать. Тогда мы без лишних эмоций решим, продолжать ли спектакль или опустить занавес. Тайна, о которой нас попросили, разумеется, обязывает нас всех. Что же касается последствий для тех, кто тайну не сохранит, то я, Шиала де Танкарвиль, займусь этим лично». Ни одна из чародеек не пошевелилась и не произнесла ни слова. Трис ни на миг не усомнилась в серьезности предупреждения Шиалы. Отшельница из Ковера не привыкла бросать слова на ветер. «Говори, Филиппа, а многоуважаемое собрание прошу соблюдать тишину, пока Филиппа не даст знать, что закончила». Филиппа Эльхарт встала, шурша платьем.
«Уважаемые сестры», — сказала она, — «ситуация серьезна. Магия в опасности. Трагические события на Танаде, к которым я мысленно возвращаюсь с сожалением и нежеланием, доказали, что результаты сотен лет бесконфликтного сотрудничества мгновенно рассыпаются в прах, стоит заговорить личным интересам и чрезмерным неуемным амбициям. Теперь мы имеем разброд, несогласие, взаимную вражду и недоверие. Происходящее начинает ускользать из-под контроля. Чтобы контроль восстановить, не допустить стихии возобладать, необходимо взять в крепкие руки правила этого терзаемого штормами корабля. Я, госпожа Луантиль, госпожа Меригольд и госпожа Мец уже обсудили проблему и достигли согласия. Восстановить уничтоженные на Танаде капитул и совет недостаточно. Да, впрочем, их и не из кого восстанавливать. К тому же нет гарантий, что в них с самого начала не угнездится болезнь, которая уничтожила предыдущие. Необходима совершенно иная секретная организация, которая будет служить исключительно делу магии, которая совершит все возможное, чтобы не допустить катаклизма, ибо погибнет магия, погибнет этот мир. Так же, как много веков назад мир прежний, лишившись магии и несомого ею прогресса, погрузился в хаос и мрак, захлебнулся в крови и варварстве. Всех присутствующих здесь дам мы приглашаем примкнуть к нашей инициативе, принять активное участие в работах предлагаемого тайного сообщества. Мы позволили себе пригласить вас, чтобы услышать ваше мнение по этому вопросу. Я кончила.
«Благодарим», — кивнула Шиала де Танкарвиль. «Если позволите, я продолжу. Мой первый вопрос, дорогая Филиппа, таков: почему я? Зачем сюда позвали меня? Я неоднократно отказывалась от выдвижения моей кандидатуры в капитул, я отказалась от кресла в Совете. Во-первых, меня поглощает моя работа. Во-вторых, я считала и считаю, что в Ковере, Повесе и Хенкфорсе есть другие, более достойные этой чести. Я спрашиваю, почему сюда пригласили меня, а не Кардуина, не Истрада из Аэдгенваэля, Тугдуаля или Зангениса?»
«Потому что они мужчины», — ответила Филиппа.
«Организация же, которую я имею в виду, должна состоять исключительно из женщин. Госпожа Асире...»
«Я снимаю свой вопрос», — улыбнулась нильфгаардская чародейка. «Он совпадал с вопросом госпожи де Танкарвиль. Ответ меня удовлетворяет».
«Попахивает бабским шовинизмом»,
— язвительно бросила Сабрина Глевисик.
«Особливо в твоих устах, Филиппа, после того, как ты изменила свою ориентацию. Я ничего не имею против мужчин.
Больше того, я обожаю мужчин и жизни без них себе не представляю, но после недолгого обдумывания... В принципе, это разумная концепция. Мужчины психически нестабильны, слишком поддаются эмоциям, на них нельзя положиться в критический момент.
Это верно,
спокойно согласилась Маргарита Луантиль. Я постоянно сравниваю результаты адепток из Ритузы с достижениями мальчиков из школы в Бан-Арде, и сравнение неизменно склоняется в пользу девочек. Магия — это терпение, тонкость, интеллект, рассудительность, выдержка, а также покорное, но спокойное приятие поражений и неудач. Мужчин губит амбиция. Они всегда хотят чего-то такого, о чем прекрасно знают, что это невозможно и недостижимо. А возможного и достижимого не замечают.
«Достаточно, достаточно, достаточно!» — воскликнула Шиала, не скрывая усмешки.
«Нет ничего более опасного, нежели научно обоснованный шовинизм. Стыдись, Рита. Однако же...» «Да, я тоже считаю правильным предложенную однополую структуру этого конвента, или, если угодно, ложи. Как нам сказали, речь идет о будущем магии. А магия — дело слишком серьезное, чтобы ее судьбу доверить мужчинам».
«Если позволите», — мелодично проговорила Франциска Финдебаир, «я хотела бы ненадолго прервать дискуссию о вполне естественном и несомненном доминировании нашего пола, а сосредоточиться на вопросах, касающихся предложенной инициативы, цель которой по-прежнему мне не до конца ясна. Выбранный же момент не случайен и вызывает ассоциации. Идет война. Нильфгаард разгромил и припер Северное Королевство к стенке. Так не скрывается ли под общими словами, которые я здесь слышала, понятное желание обратить ситуацию, разгромить и прижать к стенке Нильфгаард, а потом взяться за наглых эльфов? Если да, дорогая Филиппа, то мы не найдем общего языка».
«Это что, та причина, ради которой меня сюда пригласили?» — спросила Ассире Вар-Анагыт. «Я особого внимания политике не уделяю, но знаю, что императорская армия одерживает в войне победы над вашими войсками. Кроме госпожи Франциски и госпожи Танкарвиль, подданной нейтрального королевства, все остальные дамы представляют враждебные Нильфгаардской империи государства. Как мне следует понимать слова о солидарности магичек? Как призыв к измене? Сожалею, но в этой роли я себя не вижу». Закончив, Ассире наклонилась, словно тронула что-то, не уместившееся в проекции. Трис показалось, что она слышит мурлыканье.
«Да с ней еще и кот», — шепнула Кейра Мец. «Ручаюсь, черный».
«Тише», — прошипела Филиппа. «Дорогая Франциска, уважаемая Ассире, наша инициатива должна быть абсолютно аполитичной. Это наше основное положение. Руководствоваться мы будем не интересами рас, королевств, королей и императоров, а благом магии и ее будущим».
«Руководствуясь благом магии», — Сабрина Глевисик насмешливо ухмыльнулась, «мы, я думаю, не должны забывать о благосостоянии магичек. А ведь нам известно, как относятся к чародеям в Нильфгаарде. Мы тут себе будем спокойно болтать, а когда Нильфгаард победит, и мы попадем под власть императора, то все мы будем выглядеть так же, как...»
Трис беспокойно пошевелилась. Филиппа еле слышно вздохнула. Кейра опустила глаза. Шиала сделала вид, будто поправляет боа. Франциска закусила губу. Лицо Ассире Вар-Анагыт не дрогнуло, но покрылось легким румянцем.
«Всех нас будет ждать малоприятная судьба, хотела я сказать», — быстро докончила Сабрина. «Филиппа, Трис и я, все мы были на Соданском холме. Эмгир рассчитается с нами за то поражение, за Танет, за всю нашу деятельность. Но это только одно из сомнений, которые вызывает у меня декларируемая аполитичность предполагаемого конвента. Означает ли участие в нем незамедлительное отречение от действительной и, как ни говори, политизированной службы, которую мы сейчас несем при наших королях?
Или же мы должны будем остаться на своих местах и служить двум господам — магии и власти?»
«Когда кто-то уверяет меня, что он не интересуется политикой», — усмехнулась Франциска, «я всегда спрашиваю, которая из политик имеется в виду конкретно». «А я знаю, что наверняка не та, которую ведет вопрошающий», сказала Асиревар Анагыт, глядя на Филиппу. «Я вне политики», — подняла голову Маргарита Луантиль. «И моя школа тоже. Я имею в виду все существующие типы, роды и разновидности политики».
«Милые дамы», — заговорила долго молчавшая Шиала,
«помните, что вы пол доминирующий, так что не ведите себя как девчонки, которые через весь стол тянут к себе блюда со сладостями. Предложенные Филиппой принципы абсолютно понятны. По крайней мере, мне, а у меня не так уж много оснований считать вас менее сообразительными. За стенами этой залы можете быть кем угодно, служить кому и чему желаете столь верно, сколь хотите. Но когда конвент соберется, мы должны будем заниматься исключительно магией и ее будущим».
«Именно так я себе все и представляю», — подтвердила Филиппа Эльхард.
«Знаю, что проблем множество, что есть сомнения и неясности. Обсудим их при следующей встрече, в которой все мы примем участие уже не как проекции или иллюзии, а, так сказать, воплоти. Присутствие будет считаться не формальным актом присоединения к конвенту, а жестом доброй воли. Возникнет ли вообще такой конвент, мы примем решение сообща. Мы все на равных правах».
«Мы все?» — повторила Шиала. «Я вижу здесь пустые стулья, полагаю, их поставили не случайно.
Конвент должен состоять из 12 чародеек. Я хотела бы, чтобы кандидатку на один из пустующих пока стульев предложила нам и представила на следующем сборе госпожа Асире. В Нильфгардской империи наверняка сыщется еще хотя бы одна достойная чародейка. Другое место я оставила для тебя, Франциска, чтобы ты, как единственная чистокровная эльфка, не чувствовала себя одинокой. Третье...»
Энит Англиана подняла голову. «Прошу выделить два места. У меня две кандидатуры.
Кто-нибудь из дам возражает? Если нет, я тоже не против. Сегодня у нас 5 августа, пятый день после новолуния. Встретимся снова на второй день после полнолуния, дорогие единомышленницы. Через 14 дней».
«Минутку», — прервала Шиала де Танкарвиль. «Одно место все же остается пустым. Кто будет 12-й чародейкой?»
«Это как раз и станет первой задачей, которой займется ложа», — таинственно улыбнулась Филиппа. «Через 2 недели я вам скажу, кто должен сесть на 12-й стул. А потом мы совместно подумаем, как это осуществить. Вас удивит моя кандидатура и эта особа. Потому что это не обычная особа, уважаемые коллеги. Это смерть или жизнь, разрушение или возрождение, порядок или хаос. Все зависит от точки зрения».
Вся деревня высыпала на улицу, чтобы поглазеть на проезжающую банду. Тузок вышел вместе со всеми. У него была масса работы, но удержаться он не мог. Последнее время много чего говорили о крысах. Прошел даже слух, будто всех их схватили и вздернули. Однако слух оказался ложным. Доказательство чему демонстративно и не спеша как раз двигалось через всю деревню.
«Да чего ж наглые!» — изумленно шептал кто-то за спиной у Тузыка. «Надо ж! Посереть деревни пруд!»
«Вырядились, будто б на свадьбу!»
«А кони? Какие кони-то? У нильфгардцев таких не сыщешь!»
«А, краденые! Крысы у всех конев забирают! Конят теперь че всюду продаж запросто, а самых лучших себе оставляют!»
«Тот воно впереду, который, гляньте-ка, это Гиселер, атаман ихний!»
«А подле него на каштанке эльфка, искра стала быть!»
Из забора выскочила дворняга, зашлась лаем, увиваясь подле передних ног искренней кобылы. Эльфка тряхнула буйной гривой темных волос, развернула коня, сильно наклонилась и стеганула собаку нагайкой. Дворняга заскулила и, трижды перевернувшись в воздухе, шлепнулась в пыль, а искра плюнула на нее. Тузок с трудом сдержал проклятие. Стоявший рядом кмет продолжал шептать, незаметно указывая на других крыс, медленно едущих по деревне. Тузок и не хотел бы слышать, да приходилось, не затыкать же уши. Он знал сплетни и слухи не хуже других, без труда догадывался, что тот вон со спутанными, доходящими до плеч соломенными волосами, который грызет яблоко, это Кайли, широкоплечий Ассе,
а тот, что в вышитом полукожушке, — Риев.
Дефиладу замыкали две девушки, едущие бок о бок, держась за руки. Та, что повыше, на гнедом коне, острижена словно после тифа, кафтанчик распахнут, кружевная блузка просвечивает идеальной белизной. Колье, браслет и серьги брызжут слепящими искрами.
«Остриженная! Это мистля!» — услышал Тузик. «Обвесила стекляшками ровно елка на юле!»
«Говорят, прибил больше людей, чем весен считает. А другая, напегой,
ну та вон, с мечом на спине. Фалька ее кличут. С того лета с крысями ходит. Тоже, говорят, не золото».
Не золото было, по оценке Тузыка, немногим старше его дочери Миленки. Пепельные волосы молоденькой бандитки космами выбивались из-под бархатного берета, украшенного надменно покачивающимся пучком фазаньих перьев. На шее у нее пылал шелковый платочек цвета мака, завязанный фантазийным бантом. Среди выбежавших из домишек кметов неожиданно возникло движение, потому что ехавший первым Гисселер вдруг придержал коня и ленивым движением кинул звонкий мешочек к ногам, опирающейся на клюку бабки Микитки.
«Дай тебе Бог счастья, сыночек милостовый!» — взвыла бабка Микитка. «Чтоб ты здоровенькой был, благодетель ты наш, чтоб ты...»
Переливчатый смешок искры заглушил Микиткино бормотание. Эльфка молодецки перебросила правую ногу через луку, полезла в кошель и с размаху сыпанула в толпу горсть монет. Риев и Ассы последовали ее примеру. Самый настоящий серебряный дождь обрушился на песчанистую дорогу. Кайлей, хохоча, бросил в копошащихся над деньгами людей огрызок яблока.
«Благодетели, соколики вы наши, да продлятся дни ваши!»
Тузык не последовал за другими, не повалился на колени выгребать монеты из песка и куриного помета. Он по-прежнему стоял у ограды, глядя на медленно проезжающих девушек. Младшенькая, та, что с пепельными волосами, заметила его взгляд и выражение лица. Отпустила руку стриженой, хлестнула лошадь, боком наехала на него, приперев к забору и чуть не задев стременами. Он увидел ее зеленые глаза и задрожал. Столько в них было злобы и холодной ненависти.
«Брось, Фалька!» — крикнула стриженая.
Это было ни к чему. Зеленоглазая бандитка удовольствовалась тем, что приперла Тузыка к забору и поехала за крысами, даже не повернув головы.
«Благодетели! Соколики!»
Под вечер в деревню влетели вызывающие ужас черные конники из форта под Фен-Аспрой. Звенели подковы, ржали кони, брецало оружие. Солтес и другие выпытываемые кметы врали, будто нанятые, направляли погоню на ложный след. Тузыка никто ни о чем не спрашивал, и хорошо. Вернувшись с пастбища и зайдя во двор, он услышал голоса. Распознал щебетание двойняшек колесника с гарба, ломкие фальцеты соседских мальчишек и голос Миленки. «Играют», — подумал он, вышел из-под поленницы и остолбенел.
«Милена!
Миленка! Его единственная выжившая дочка, его счастье!» Перевесила себе через плечо палку на шнурке, изображающую меч. Волосы распустила, к шерстяной шапочке прицепила петушиное перо, на шею намотала материнский платочек с удивительным фантазийным бантом. Глаза у нее были зеленые. Тузык никогда прежде не бил дочери, никогда не пускал в ход отцовский ремень. Сегодня он сделал это впервые. На горизонте сверкнуло. Порыв ветра бараной прошелся по поверхности ленточки. «Будет буря», — подумала Мельва. «А после бури наступит ненастье. Зяблики не ошибались». Она пришпорила коня. «Чтобы нагнать ведьмака до бури, надо поспешить».